Глава 4. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинно русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть. Ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России. А Россия богаче, сильнее, праведней и славнее всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень-очень многим. А теперь вижу и другое, то, что была она тогда, даже некоторым знамением времени. Чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо смиренные речи. Мы, мол, люди серые. У нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит. А теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом. «Что нам векселя? Не русское это дело!» Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему об этом. Пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь, и в третий раз. А то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда... дюже стыдно будет. Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали: «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, вот что это нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна». «Я этого что-то не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходил действительно нескладно, и мы не знали, что сказать, а он опять спрашивает: «А еще?» «А еще?» «Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». «Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеношную и под большим шатром». И я смущенно начинал: Приди ты немощный, приди ты радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной. Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих разнообразных богатств, силы дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная», Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи!» — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то?» «Наш брат-мещанин, земляк наш». Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг другу недоброжелательством и завистью походя, как над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и чуть нескрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане ростовцева. Всем известно, что такое было и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная», или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст Златовласова и златоризного диакона поминовение благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития, высится русская корона.